еще 20 человек остается неизвестной. Сотни пожарных пытаются справиться с огнем. Причины пожара пока не установлены. Пакистан не позволит США провести антитеррористическую операцию на своей территории. Об этом заявило Министерство иностранных дел Пакистана в ответ на сообщение в американской прессе о рассмотрении подобных планов Вашингтоном. Президент Пакистана Первез Мушарраф в интервью американской телепрограмме «60 минут» отметил, что пакистанские спецслужбы ведут пояс боевиков Аль-Каиды и движения «Талибан». Однако, добавил Мушарраф, не считают своим приоритетом захват лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. В Китае сотни людей исключены из правящей коммунистической партии или уволены с государственной службы за нарушение закона, запрещающего иметь более одного ребенка в семье. По данным информационного агентства Синьхуа, в провинции Хубей более 90 тысяч человек, в том числе чиновники, имели больше детей, чем полагается по закону. Сообщается об исключении из партии 500 человек.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 8 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Плюсы и минусы системы правосудия онлайн в России. Грузинская оппозиция отказывается признать победу Михаила Саакашвили уже в первом туре президентских выборов. Православные христиане отмечают Рождество Христово. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, главная тема этого часа нашей программы. Российские судьи всерьез обсуждают возможность интерактивного правосудия, которое теперь с внедрением специальной автоматизированной системы представляется вполне реальной затеей. О том, как работает система ГАЗ правосудия и когда можно будет судиться онлайн, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
В этом году судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации отмечает свое десятилетие. Это федеральное ведомство было создано в 1998 году для того, чтобы заниматься вопросами организационного обеспечения деятельности судов общей юрисдикции. Финансирование судов, зарплата судей, подбор кадров, содержание зданий – все это находится в ведении судебного департамента. Сегодня у судей совсем не те проблемы, что были в конце 90-х, когда учреждался департамент. Да и мы стали потихоньку забывать о временах, когда к исковому заявлению в суд необходимо было приложить конверты и марки. В судах их не было. Да что марок, пищи, бумаги не было, а компьютер считался роскошью. Теперь судебный департамент может позволить себе строительство новых зданий, настоящих дворцов правосудия. Не меняется, пожалуй, лишь ситуация с загруженностью судей. И мало кого сегодня можно удивить рассказом о том, что в каком-то суде нарушаются процессуальные сроки рассмотрения дел. Это происходит почти повсеместно. Неудивительно, когда 23 тысячи судей рассматривают по 13 миллионов дел в год. Генеральный директор судебного департамента Александр Гусев рассказал о проекте, который, если и не совершит революцию в судопроизводстве, то во всяком случае позволит сделать работу судов более эффективной, скорой и открытой. Речь идет о реализующейся четвертый год системе ГАЗ правосудия, в рамках которой, в частности, предлагается провести эксперимент по введению в судах общей юрисдикции системы штрихового кодирования дел, рассказывает Александр Гусев.
Оператор будет вводить необходимую информацию. Уголовное это дело или гражданское, или административное. Это дело должно рассматриваться в апелляционной инстанции или в кассационной инстанции. И при получении дела судом через соответствующие аппараты будет считываться информация, что убыстрит обработку. Я уже не говорю о том, что государственная автоматизированная система правосудия будет, ну, если можно так сказать, вот таким вот роботом, максимально облегчающим жизнь не только аппарату суда, не только работникам аппаратов судов, но и судьям. Аналогов этой системы в мире нет. Я имею в виду в мире, подразумевая судебные системы всех стран мира. Эта система, состоящая вот на первом этапе из 27 подсистем. Число этих подсистем будет увеличиваться. Это и судебное делопроизводство, это и судебная статистика, это и финансы, кадры, это и видеоконференц-связь, сайты судов, банки судебных решений, где будет вся информация накапливаться о уже рассмотренных делах. Мы постараемся уже в течение 2-3 лет полностью завершить. Это будет вот действительно такой информационный робот, что ли, облегчающий жизнь судов и судей.
Это очень интересная идея, которая обсуждается много лет, но до сих пор непонятно, каким образом она будет работать в конечном счете. Судя по тому, что вы рассказали о системе ГАЗ-правосудия, необходимая техническая база для того, чтобы выкладывать все судебные решения в интернет, уже существует. Но как в этом случае предлагается решать проблему раскрытия данных, связанных с личной жизнью участников судебных процессов?
Конечно, законодательная регулирование по этому вопросу нам требуется. Хотя сейчас мы обсуждаем вот такую возможность решения этой проблемы. Пусть судья выносит свое судебное решение, публиковать или не публиковать это судебное решение. Потому что здесь, конечно, интерес сторон. Вот, например, гражданское дело. Одна из сторон говорит, а я категорически против, чтобы публиковали. Я не хочу, чтобы публиковали. Причем невозможно предугадать, какая выигравшая или проигравшая будет об этом говорить сторона. А может быть и обе. То есть должен быть очень осторожный механизм публикации и формирования банка судебных решений, потому что это действительно касается охраны личной жизни граждан.
Может быть, пока вопрос этот окончательно не решен, все же имеет смысл обеспечить полным доступом к банку судебных решений хотя бы членов юридического сообщества, адвокатов и прокуроров, например.
Это делается и сейчас. И основная задача банка судебных решений – это все-таки возможность доступа к этой информации не только специалистов, но и любого гражданина. Я ведь так скажу, что в принципе сейчас в судейском сообществе очень живо обсуждаются с большим интересом возможности так называемого интерактивного правосудия, рассмотрения дел без явки в суд, то есть человек подает, не являясь в суд, его дело рассматривается, и потом через банк судебных решений он узнает о результатах рассмотрения этого дела.
Значит ли это, что не за горами времена, когда исковые заявления и жалобы в суд можно будет отправлять по электронной почте?
Пока нет, потому что, к сожалению, я, насколько знаю, еще не принят закон об электронной подписи. Поэтому пока причина вот в этом.
Это было интервью генерального директора судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Александра Гусева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Грузии продолжает подсчитывать голоса избирателей на досрочных выборах президента. По официальным предварительным данным, по-прежнему лидирует Михаил Саакашвили, у него более 51% голосов. В Ульяновской области убиты 2 милиционера, их тела с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружены в служебной машине на трассе Сызрань-Цивильск. В Каспийском море сегодня спасены 7 рыбаков из Дагестана. Их лодки застряли во льдах. Терпящих бедствия людей нашли и эвакуировали с помощью вертолета казахстанские пограничники. В Азовском море продолжаются поиски 8 членов экипажа болгарского сухогруза «Ванесса», затонувшего во время шторма. В России в рождественских богослужениях приняли участие свыше 2 миллионов человек. Рождество 7 января отмечают, кроме русской православной, грузинской, иерусалимской и сербской православной церкви, а также афонские монастыри. В Москве на Арбатско-Покровской линии метрополитена открылась новая станция «Строгино». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый аналитический выпуск нашей программы в эфире в 20:00 по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главная тема сегодняшнего выпуска – это предварительные итоги президентских выборов в Грузии. Напомню, эти выборы состоялись в минувшую субботу. Кроме того, одна из центральных тем сегодняшней праздник Рождества. Мы поговорим подробно о роли церкви в современной жизни России. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии обозревателя Ирину Лагунину, которая на этот раз подготовила обзор публикации в американской печати. Ирина, что интересного пишет пресса вот эти первые после новогодние дни?
Да, я действительно решила именно как раз о новом Гуде и о новом в новом году посмотреть, что пишут американские газеты. И вот Christian Science Monitor дает такую новогоднюю, можно сказать, новогоднюю статью под названием, под заголовком «На самом деле счастье не в нас самих». И начинается она со слов «Наступил Новый год, и индустриальный комплекс на подъеме. Нам советуют похудеть, нам советуют подобреть, нам рекомендуют стать новым человеком, стать лучше, стать счастливее. Конечно, это все о нас, дорогих». На самом деле, все это очень укладывается в американское убеждение, что счастье в нас самих. Но эта индустрия помощи самому себе неправильная, пишет автор. Социологи, изучающие счастье или представление о благополучии, если говорить научным языком, обнаружили, что ничто так не влияет на наше состояние счастья, как внешние факторы. Качество правительства, социальные взаимоотношения и, конечно, деньги. Счастье вне нас, пишет Christian Science Monitor. И каково это вне, значит, в значительной мере влияет на уровень нашего счастья. Национальные уровни счастья чрезвычайно разнятся. От угрюмых молдаван до хронически веселых датчан. Выясняется, что счастье как нефть. В одних странах его в избытке, а в других ни капли. Психологи университета Лейчестер в Великобритании недавно составили первую карту счастья, атлас мира. Счастье. Это не климат и не топография, и не какая-то мистическая энергия, которая определяет уровень счастья. Это национальная культура. Некоторые нации просто производят больше счастливых граждан, чем другие. И неудивительно, что в демократических государствах люди более счастливые, чем в тоталитарных. Но причинно-следственная связь здесь до сих пор не выяснена. То ли демократия делает людей счастливыми, то ли счастливые люди выбирают для себя демократию. Еще одна характерная черта для счастливых наций – вера в других. Ну, здесь Россия, конечно, далеко отстоит от остального мира. И еще, как показывают опросы в США, для большинства людей путешествие – это тоже счастье. Это всегда поиск островов счастья мифологических. Так что вместо того, чтобы слушаться всяких советов и пытаться создать в новом году нового себя, автор советует купить билет на самолет и слетать в счастливую страну. А еще лучше просто позвонить другу.
Christian Science Monitor. Потрясающая публикация. Я теперь буду мучиться вот поиском ответа на вопрос, что...
Куда лететь?
Нет, нет. Делает ли демократия людей счастливыми или счастливые люди выбирают для себя демократию? Мне кажется, если найти ответ на этот вопрос, то, в общем, гораздо больше в мире станет понятно.
Ирина... Но, тем не менее, вы знаете, Андрей, я же нашла в интернете эту карту, я посмотрела на эту карту, и, по крайней мере, вот утверждение, что счастливые люди и демократия соответствуют друг другу, ну, действительно, на карте это очень занятно и заметно. Например, Россия по цвету такой бледно-желтый, самая несчастливая страна, такая бледно-желтая, она в той же категории бледно-желтых стран, что и Египет, Судан, Сомали, Эфиопия. Ну и, кстати сказать, Грузия с Арменией, возвращаясь к тому, что счастье как нефть, Азербайджан слегка более оранжевый на этой карте, все-таки немножко счастливее там люди.
Очень интересно, очень не хочется переходить от размышления о счастье к политике, все-таки может быть что-то интересное о политике в американских газетах.
Ну мы, тем не менее, мы останемся в теме наций, если можно. «Нью-Йорк Таймс» задается вопросом, кто заслуживает государственности в связи, конечно, с дискуссиями о статусе Косово. И автор пишет, что, похоже, в начале 21 века какое-то проверенное временем определение или ответ на этот вопрос уже не актуален. Президент США Вудро Уилсон в начале 20 века провозгласил право народов на самоопределение. Этот губительный принцип был по итогам Первой мировой войны применен к потерпевшим поражение атаманской и Австро-Венгерской империи, но не к победоносным британской и французской. Но что считать определяющим признаком народа? Эрнест Ренан, французский философ XIX века, задавался этим вопросом, почему голландцы – народ, а жители немецкого королевства Ганновер и великого герцогства Пармского – нет. Является ли таким признаком народности язык, этническая или религиозная принадлежность, общая политическая система, общая теория, территория, ее размер? В XIX веке сторонники либерализма полагали, что некоторые народы, вроде сицилийцев или бретонцев, слишком малы для государства. общественности. Но язык не подходит на сегодняшний день в мире около 7 тысяч языков, а в ООН всего 192 государства. Ответ таков. Скорее всего, право на отделение может быть использовано только для корректировки, иными словами, как способ исправить дурное, пишет автор статьи в «Нью-Йорк Таймс».
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина представила обзор публикации в «Американской печати». В Москве 18 часов 22 минуты. Теперь о выборах в Грузии. Грузинская оппозиция намерена провести митинг протеста против, как она утверждает, сфальсифицированных результатов президентских выборов. Речь пока идет о предварительных результатах, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Председатель Центральной избирательной комиссии Левант Архнишвили, по его словам, удовлетворил интерес общественности и, не дожидаясь подсчета оставшихся около трети голосов, объявил победителем президентских выборов в первом же туре кандидата от правящей партии «Единое национальное движение» бывшего президента Михаила Саакашвили. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, официальные предварительные данные итогов выборов будут объявлены в ближайшее время, а окончательные официальные данные до конца недели. Хотя по всем данным Михаил Саакашвили действительно набрал чуть больше 50% голосов. Сам бывший президент считает состоявшиеся выборы беспрецедентными по справедливости и честности. Вы знаете, что к нам приехали очень критически настроенные наблюдатели, но даже они оценили выборы на отлично. Я не помню таких оценок, и это воодушевляет. Ведь никогда не было, чтобы оппозиционный кандидат в президенты в нашей стране получил 30% голосов избирателей. Объективности ради следует напомнить, что сам Михаил Саакашвили после революции РОС на президентских выборах 4 января 2004 года получил 97% голосов избирателей. Его предшественник Эдуард Шеварднадзе в ходе выборов 11 октября 1992 года 96%, а первый президент страны Звиад Гамсахурдия 26 мая 1991 года 87%. Тем не менее, оппозиция считает итоги выборов сфальсифицированными. Кандидат в президенты от Национального совета Объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе заявил, что он продолжит борьбу, но исключительно правовыми и конституционными методами. «Мы будем бороться в судах. У нас уже готовы иски с требованием отменить результаты выборов. Причем все подкреплено документально. Мы подождем еще несколько дней, а затем перейдем в наступление». Один из лидеров оппозиции, Каха Кукава, в свою очередь пояснил, что оппозиция намерена требовать вначале от Центральной избирательной комиссии, а затем и в судебном порядке отменить результаты выборов в двух регионах – Самцхеджавахетии с преимущественно армянским населением и Квему-Картли, который населен азербайджанцами. Оппозиционеры считают, что именно в этих двух регионах власти использовали так называемый административный ресурс и получили абсолютное большинство голосов. Но если оппозиции удастся добиться отмены результатов выборов в этих регионах, то Михаил Саакашвили без учета этих голосов не набирает 50%, и второй тур становится неизбежным. Именно в этом и состоит расчет оппозиционеров. И они, как пояснил лидер партии народа Коба Давиташвили, намерены добиваться своего в том числе митингами и демонстрациями. Но дело в том, что погода вносит свои коррективы в эти планы. В Тбилиси очень холодно. Даже движение городского транспорта почти парализовано. И по мнению большинства наблюдателей, оппозиции будет труднее организовывать новую революцию. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
С приходом нового начальника в Нахимовское училище, которое недавно сотрясли несколько скандалов, многие связывали надежды на улучшение обстановки в этом учебном заведении. Однако за прошедшие месяцы жалоб по поводу неуставных отношений меньше не стало, рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
В конце прошлого года в правозащитную организацию «Солдатские матери» Петербурга пришли родители 15-летнего воспитанника Нахимовского училища и рассказали, что их сын Игорь лежит в госпитале с черепно-мозговой травмой, избитый старшими соучениками. Они просили помощи у правозащитников и говорили, что не намерены после каникул возвращать сына в училище, если начальство не примет меры по устранению дедовщины, которая в Нахимовском процветает, по мнению отца мальчика Юрия Коваленко.
«Мой сын сын Литвиненко Игорь Константинович. Учится на втором курсе Нахимовского Ленинградского училища. Он находится в первом военно-морском госпитале. Сотрясение мозга, множественные ушибы. 2 недели назад он и еще 2 его одноклассников были подвергнуты жесточайшему избиению ночью в Кубрике. И проведя свое внутреннее расследование в подразделении, я выступил перед ребятами всеми. Ну, деда целый час им все рассказывал. Ну и в конце на доске написал свой номер телефона. И сказал: ребят, считайте, это ваша служба доверия. Вы можете звонить анонимно, не представляясь, и давать мне информацию. Вот за 1.5 недели я понял, что в подразделении создана настоящая преступная группировка, которая покрывается командирами, начальниками и родителями этих негодяев, которые занимают определенные положения, занимают определенные должности. Эта группировка превратила подразделение в зону. Настоящая тюрьма, где есть пахан, где есть боевики, где есть исполнители, которые заставляют пацанов им служить, избивают их, забирают у них деньги, вымогают вещи, заставляют, чтобы родители клали на телефоны своих детей деньги. Они забирали эти телефоны, пользовались интернетом, звонили куда хотели. То есть полнейший беспредел, никто этим не знает. То есть в свое время лучшее училище для детей превратилось в самое худшее. Начальники училищ в других высших учебных заведениях боятся брать себе нахимовцев. И есть в интернете, в поисковой страничке ЧП Нахимовское училище. Я вот только что прочитал, я просто ужаснулся. Начиная от Министерства обороны, все заминается, что дедовщины нету, сексуальных домогательств нету. Родители пишут заявление. Все это есть. Это говорят родители. Мой сын мне все рассказал, что с ним происходило. А другие факты в подразделении, которые происходят, мне вот звонили ребята, рассказывали.
Ничего принципиально нового в рассказе Юрия Коваленко не было для председателя солдатских матерей Петербурга Эллы Поляковой.
К великому сожалению, в Нахимовском училище сложилась очень неблагоприятная обстановка для детей и подростков. Там и коррупция, там и издевательство, там и вымогательство денег. То есть обычная система, которая коверкает судьбы молодых ребят. Это училище когда-то было создано для сирот и должно было быть закрытым, но, к сожалению, в современной жизни это уже место не для обучения, а для каких-то странных дел. Очень интересная история. Это история Федора Рыжкова. Мальчик-сирота, которого должны были обучать в этом училище. Вместо этого его выкидывают, лишают права на образование. В результате парень, по сути, выкинут на улицу. И, к сожалению, вот таких исковерканных судеб за эти годы последние мы знаем несколько. Это трагедия нашего общества. Училище, в котором искренне ребята идут учиться, чтобы стать достойными офицерами, отвращает их от службы вооруженных.
Прежде чем дать свой комментарий, Элла Полякова несколько недель просила подождать, дать ей время связаться с новым начальником Нахимовского училища Андреем Юрченко, но потом решила больше не откладывать, поскольку, по ее словам, начальство уходит от встреч и разговоров. «Мне же удалось дозвониться до Юрченко, но обнародовать запись разговора он не позволил, объяснив это так».
Надо официальный запрос, и официально главнокомандующий, он у меня начальник, должен дать ответ. В ином случае я буду очень жестко наказан. Мы же пришли к демократии жесткой, то есть порядку. Вот. Порядок определяется законами и приказами. Приказом министра обороны определено, что я могу давать интервью прессе только с разрешения главнокомандующего.
И все же без микрофона Андрей Ющенко сказал, что никаких неуставных отношений в училище нет. То есть примерно то же, что отвечал на подобные вопросы и прежний начальник Нахимовского училища. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком Грузии продолжает подсчитывать голоса избирателей на досрочных выборах президента. После обработки более половины избирательных бюллетеней по-прежнему лидирует Михаил Саакашвили. У него чуть более 51% голосов. В Ульяновской области убиты 2 милиционера. Их тела с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружены в служебной машине на трассе Сызрань-Цивильск. Возбуждено уголовное дело. В Каспийском море. Сегодня были спасены 7 рыбаков из Дагестана, чьи лодки застряли во льдах. Терпящих бедствие людей нашли и эвакуировали с помощью вертолета казахстанские пограничники. По словам спасенных, в море могут оставаться еще несколько лодок с людьми. В Азовском море продолжаются поиски 8 членов экипажа болгарского сухогруза «Ванесса», затонувшего во время шторма. В России рождественские богослужения прошли в более чем 8 тысячах храмах. Их посетили свыше 2 миллионов человек. Рождество 7 января отмечают, кроме русской православной, грузинской, русалимской и сербской православной церкви, а также афонские монастыри. В Москве на Арбатско-Покровской линии метрополитена открылась новая станция Строгино. 175-я по счету станция рассчитана на большее число пассажиров, чем остальные. Ее платформа шире на 2 метра. Станция оборудована специальным лифтом для людей с ограниченными возможностями. В Багдаде в результате 2 взрывов погибли, по разным данным, от 10 до 14 человек. Десятки людей получили ранения. 10 правозащитных организаций обратились в Верховный суд Израиля с требованием отменить решение о сокращении поставок горючего и электроэнергии в сектор Газа. В Кении оппозиция отменила запланированные на завтра массовые акции протеста, чтобы дать шанс на мирное урегулирование кризиса, разразившегося в стране после объявления результатов президентских выборов. В массовых беспорядках за последние 2 недели в Кении погибли около 500 человек. 250 000 стали беженцами. По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара на складе в городе Инчхон в Южной Корее. Судьба еще 20 человек остается неизвестной. Международный военный трибунал в Гааге вернулся к рассмотрению дела экс-президента Либерии Чарльза Тейлора после 6-месячного перерыва. Тейлора обвиняют в причастности к военным преступлениям, совершенным повстанцами в Сьерра-Леоне, которых он поддерживал. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас панорама культурных событий, которую подготовил и представит мой коллега Дмитрий Волчек.
Голливудская ассоциация иностранной прессы пытается спасти церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус». Намеченная на 13 января церемония оказалась под угрозой в связи с решением гильдии актеров США поддержать бастующих сценаристов. Ассоциация иностранной прессы, вручающая награды «Золотой глобус», ведет переговоры с транслирующей это событие телекомпанией NBC. В воскресенье переговоры продолжались 11 часов, однако окончательное решение пока не объявлено. Не исключено, что церемония будет перенесена на несколько дней. Однако отсрочка не может быть долгой. 22 января будут вручаться главные американские кинонаграды года – премии «Оскара». Маловероятно, что к тому времени забастовка сценаристов, продолжающаяся уже несколько месяцев, завершится. Компания Warner Bros. Приняла решение выпускать фильмы исключительно на дисках формата Blu-ray производства компании Sony. Это важнейшее событие в конкурентной борьбе двух форматов нового поколения. Компании Toshiba и Microsoft предлагают другой формат дисков HD-DVD. Диски Blu-ray технологически более совершенные, хотя стоимость плееров Blu-ray выше, продаются они значительно лучше. Теперь аналитики предсказывают быструю смерть формата HD-DVD. По другим прогнозам, обречены оба формата, так как зрители будут скачивать фильмы в интернете, а не покупать диски. Министерство информации Ямайки объявило о пропаже 1000 грамм пластинок, компакт-дисков и видеозаписей, находившихся в архивах национальной телерадиокомпании страны. Исчезли оригиналы записей Боба Марли и других знаменитых музыкантов, а также съемки визита Фиделя Кастро на Ямайку в 1977 году и концерта в поддержку национального примирения 1978 года. Ударом по истории страны назвала пропажу министр информации Ямайки Оливия Гранж. Кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд возглавляет приключенческий фильм «Сокровище нации. Книга тайн». Сборы превысили 20 миллионов долларов. Фантастический триллер «Я легенда» с Уиллом Смитом на втором месте рейтинга более 16 миллионов. В международном прокате эта картина лидирует. Общая сумма зарубежных сборов в 36 странах составляет 34 миллиона долларов за уикенд.
Это была панорама новостей культуры. Для программы «Время свободы» ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Дмитрий Волчек. Сейчас еще один выпуск новостей, на этот раз новости двух столиц. Этот выпуск представит наш московский корреспондент Вера Володина.
Москва. Новая станция Строгино открывается сегодня вместе с новым участком Арбатско-Покровской линии московского метро. На станции два вестибюля. Она находится в центре зоны массовой жилой застройки. Относится к первой очереди строительство Строгинско-Митинского участка Арбатско-Покровской линии. Станции Молодежная и Крылатская Филевская линии перешли к этому новому участку. Теперь Филевская линия заканчивается станцией Кунцевская, которая будет пересадочной между двух линий. Станция Строгино стала 175-й по счету станции московского метрополитена. Петербург. С московского и финляндского вокзалов начали ходить так называемые лыжные стрелки, специальные электрички, их 17. Они отвозят горожан кататься на лыжах. Проезд стоит 20 рублей. Билеты продаются не на вокзалах, а в районных администрациях города и в городском комитете по физкультуре и спорту. Москва. С 6 по 12 января в Рахманиновском зале Московской консерватории имени Чайковского проходит 11-й фестиваль «Возвращение», собирающий музыкантов, получивших образование в России, живущих ныне в разных странах мира. В программе различная музыка, академическая классика, мелодии популярных кинофильмов, малоизвестные произведения. Концерты начинаются в 7 вечера и популярны среди студенческой молодежи. Для студентов вход традиционно для этого фестиваля бесплатный. Мест всем не хватает, ставят дополнительные стулья, зрители сидят и на полу. Петербург. До конца января в Государственном музее истории и религии идет детская программа «Светлый праздник Рождества». Детей знакомят с историей праздника и основными библейскими рождественскими сюжетами. С новогодними рождественскими традициями разных народов детям рассказывают легенду о появлении рождественской елки, о том, что такое святочные гадания, кто сочинил знаменитую песенку «В лесу родилась елочка» и как на Руси называли Деда Мороза. Участникам программы показывают серебряную кладовую музея, где хранятся оклады Евангелия из серебра и драгоценных камней. Москва. До 18 января во Всероссийском выставочном центре проходит акция «Проверь свое сердце», но попасть на обследование на кардиовизоре уже нельзя. Из-за большого наплыва желающих проверить сердце были введены талоны. Они закончились еще 27 декабря прошлого года, а без талонов пациентов не принимают. Петербург. Из-за сильных морозов в самый разгар новогодних праздников к выходным прекратил работать каток на Дворцовой площади. 6 января он не работал. Если сегодня будет теплее, то, возможно, каток откроют вновь. Как объясняет администрация катка, искусственный лед становится неровным и непригодным для катания из-за низких ночных температур. Деформированную поверхность льда пытаются выровнять специальными машинами. Вчера нужных результатов достичь не удалось. Новости Москвы и Петербурга. 7 января. Вера Володина.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hot Bird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 18:39. Как всегда, в это время в нашей программе рубрика «Политика онлайн». Сегодня, в день православного Рождества, очередной выпуск этой рубрики посвящен проблемам взаимоотношений различных конфессий в современном мире. О том, что пишут в англоязычном интернете, о нескольких довольно громких случаях из нынешней религиозной жизни, мой коллега Кирилл Кобрин.
На сайте британской газеты «Таймс» сразу несколько интересных историй, связанных с христианством и другими конфессиями. Прочесть их можно в блоге религиозного обозревателя издания Либби Пёрс. Она ведет его при участии Джоанны Сагден. Первая из этих историй чисто британская, и связана она со скандалом из-за недавних высказываний англиканского епископа Майкла Назир Али. Пакистанец Назир Али – единственный иерарх такого уровня в англиканской церкви, имеющий азиатский азиатское происхождение. Оживленную дискуссию вызвала его статья в газете «Санди Телеграф», в которой он предупреждает об угрозе создания на территории Великобритании районов и зон, так сказать, совершенно непрозрачных для немусульман. По его мнению, политика радикального мультикультурализма, проводимая в Соединенном Королевстве, привела к ущемлению прав представителей всех религий, кроме ислама. Либи Пёрвса и Джоанна Сагдан пишут.
Епископ Майкл Назир Али утверждает, что необдуманный мультикультурализм создал в Британии преобладающие исламские районы, в которых немусульманам трудно жить и работать. Он сослался на дискуссию по поводу установки в Оксфордской мечети громкоговорителей, созывающей правоверных на молитву 5 раз в день. Отметив, что это нарушает тишину в округе, Назир Али также задает вопрос, могут ли немусульмане, представляющие разные религии, через громкоговорители призывать на молитву 5 раз в день. Мусульманский совет Британии утверждает, что такого рода публикации, как статья Майкла Назир Али, не способствует улучшению отношений между конфессиями, и что громкоговорители на мечетях ничем не хуже церковных колоколов. Впрочем, довольно сложно представить себе сегодняшнюю церковь, колокола которой звонят 5 раз в день. Но епископ идет еще дальше в своей критике. Основываясь на выводах англиканского синода, он утверждает, что нынешнее многоконфессиональное общество угрожает нашему христианскому наследию.
Еще одна любопытная история, связанная с идеей толерантности и многоконфессиональности, в блоге Либи Пёрвс и Джоанны Сагдан на сайте газеты «Таймс».
Очаровательная история на сайте BBC о конфуцианских детских садах, которые стремительно набирают популярность в Китае. Один из них в Ухане. Одетые в серые робы и четырехугольные черные шапочки, около 100 детей в возрасте от 3 до 6 лет кланятся портрету Конфуция и учат наизусть его сентенции о таких добродетелях, как гармония, повиновение старшим и воспитанность. Это тот самый мультикультурализм, против которого ничего не сказал бы даже епископ Назир Али. Более того, вот поразительные данные, которые мы случайно обнаружили. 6 новых британских академических институций имеют прямые связи с фондом Конфуция. Эти институции, когда это нужно, заявляют, что они занимаются просто синологией, а не распространением философского учения, проповедующего гармонию и почтение к старшим. Так что не исключено, что и у нас скоро появятся конфуцианские детсады.
Но не все так гармонично в отношениях между религиями и философско-нравственными учениями. Вспомним хотя бы недавний конфликт в Малайзии, где правительство запретило местной католической газете, выходящей на арабском языке, использовать слово «Аллах» для обозначения христианского бога. Обоснование очень простое. Аллах – это только бог мусульман. Религиозные обозреватели «Таймс» пишут.
Запрет оскорбил не только христиан, но и сикхов, которые тоже называют бога «Аллах». Кое-кто пренебрежительно задает вопрос. Неужели мусульмане столь наивны, что их обманом можно завлечь в христианскую веру, используя это слово?
К сожалению, глубочайшие противоречия продолжают существовать не только между христианами и мусульманами, сикхами и так далее. Само христианство расколото настолько, что даже главные свои праздники разные христианские конфессии празднуют по разному календарю. Противоречия между ними затемняют единую суть вероучения. Так считает обозреватель «Радио Свобода» Яков Кротов.
Смысл Рождества для многих, я боюсь, закрыт, и для многих главное, что вот есть их Рождество, а есть наше. То есть то, что Рождество не их и не наше, а Христово, это, к сожалению, остается на каком-то 10-м месте.
Яков Кротов, обозреватель нашего радио. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфире нашей радиостанции передача «Время гостей». В 20 часов по московскому времени вы слышите итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Его проведет мой коллега Андрей Шарый. В 21 час «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В 22 часа передача «Продолжительность жизни». Итак, все эти передачи в нашем эфире в ближайшие часы. Сейчас в Москве 18 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Грузии продолжает подсчитывать голоса избирателей на досрочных выборах президента. После обработки более половины бюллетеней лидирует Михаил Саакашвили. У него, по последним данным, почти 52% голосов. В Ульяновской области убиты два милиционера. Их тела с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружены в служебной машине на трассе Сызрань-Цивильск. Возбуждено уголовное дело. В Каспийском море спасены 7 рыбаков из Дагестана. Лодки этих рыбаков застряли во льдах, терпящих бедствие людей, нашли и эвакуировали с помощью вертолета казахстанские пограничники. В Азовском море продолжаются поиски 8 членов экипажа болгарского сухогруза «Ванесса», затонувшего во время шторма. В России в рождественские богослужения прошли в более чем 8 тысячах храмах, их посетили свыше 2 миллионов человек. Рождество 7 января, кроме русской православной, отмечают также грузинская, иерусалимская и сербская православные церкви, а также афонские монастыри. В Москве на Арбатско-Покровской линии метрополитена открылась новая станция Строгино. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов погибли, по разным данным, от 10 до 14 человек. Десятки людей получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трефилов.
Российское правительство в 2008 году, как ожидается, начнет переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития. Она объединяет 30 наиболее промышленно развитых стран Европы, Америки и Азии, на долю которых приходится более 60% общемирового ВВП. Официальную заявку на вступление Россия подала в мае 1996 года. Помимо России, приглашение начать переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития получили также Эстония, Израиль, Словения и Чили. В России 1 июля 2008 года должна завершиться реформа национальной электроэнергетики, а холдинг РАО ЕС России прекратить свое существование. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики России Вячеслав Кравченко.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации. В тепловой генерации это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
В России начинает работу государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», которая была образована на базе государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом Внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также высокотехнологичных производств. Кроме того, по словам заместителя министра экономического развития и торговли Кирилла Андросова, она будет поддерживать и российских экспортеров.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Цена вот этого самого торгового финансирования для российских предприятий приемлема, уместна. Она эквивалентна их стоимости денег. Но самое важное, что мы расширяем рынки сбыта своей продукции. И в географии, и в масштабе.
Правительство России в начале 2008 года намерено объявить конкурс на право создания в стране портовых особых экономических зон. Установлено, что они могут быть образованы на территории морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Также установлено, что на территории таких зон будет действовать режим свободной таможенной зоны. Развитие этого сектора транспортной инфраструктуры, как считает правительство, позволит России более эффективно использовать свое географическое положение. Об этом ранее говорил первый вице-премьер Сергей Иванов.
Мы живем в стране с самой большой в мире территорией, где между центрами производства и потребления, а также внешними рынками, пролегают огромнейшие расстояния. То есть, с одной стороны, мы обладаем громадным транзитным потенциалом для экспорта своих транспортных услуг. А с другой стороны, и это минус, в России чрезвычайно высока доля транспортно-логистических издержек в конечной стоимости продукции.
Государственное агентство по страхованию вкладов рассматривает возможность перехода к дифференцированной системе страховых платежей банков в фонд страхования в зависимости от степени риска проводимых ими операций, сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сейчас ставка платежа едина для каждого из банков и составляет 0,13% от суммы привлеченных им вкладов. Кроме того, как считает Александр Турбанов, агентство не исключает и расширение перечня объектов страхования.
Было бы оправданным расширение круга объектов страхования. Сейчас защищаются системой страхования только вклады физических лиц. А следующим шагом могло бы быть решение о распространении страхования на индивидуальных предпринимателей, малые предприятия и некоммерческие организации.
Объем вводимого в эксплуатацию жилья в России в 2007 году увеличился на 30% по сравнению с показателем прошлого года и составил 66 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель министра регионального развития Сергей Круглик. При этом существующие темпы строительства, по его словам, позволяют надеяться, что планируемый к 2010 году показатель уровня ввода жилья 80 миллионов квадратных метров может быть достигнут уже к 2009 году. Тем не менее, как прогнозирует Сергей Круглик, темпы роста жилищного строительства в стране в следующие годы будут снижаться.
Не может экономика развиваться на уровне 6,5%, либо 7%. И 30% – один из секторов экономики. Да? То есть это уже, смотрите, в 4 раза превосходит по темпам роста уровень развития строительства. Темпы жилищного строительства, я думаю, сейчас они вернутся в рамки программы на уровне 11%, 12%, 13% в год. И это нормальные темпы, чтобы не выпрыгивать как бы из общей тенденции, и то это будет в 2 раза превосходить темпы уровня остальных отраслей экономики.
Курс доллара на выходные праздники 24 рубля 55 копеек. На копейку выше, чем последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки. По сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». В сегодняшней истории из Германии, где в последние годы резко сократилось потребление пива. Причем социологи связывают это со старением нации, рассказывает Александр Хавронин.
В минувшем году среднестатистический немец выпил 112,5 литров пива. Это рекордно низкий за последние годы показатель. При том, что по сравнению с большинством других европейских стран, пиво в Германии очень дешевое. В супермаркете полулитровую бутылку можно купить за 30 евроцентов. Многие в стране опасаются, что кризис приведет к банкротству мелких пивоварен, а значит и к исчезновению многих сортов пива. О том, почему немцы теряют интерес к этому напитку, я беседую с пресс-секретарем Союза пивоваров Германии Марком Оливером Хунхольцем.
В течение последних 8 лет потребление пива в Германии неуклонно сокращается. Исключение составил только 2006 год, когда в Германии состоялся чемпионат мира по футболу. Если в 2000 году среднестатистический немец выпивал 125 литров пива, то в нынешнем году только 112,5. Главная причина в том, что население Германии быстро стареет. Пожилые просто не могут пить так, как это делают люди среднего возраста или молодежь. С другой стороны, сегодня меняется и культура питья, причем далеко не в лучшую сторону. Молодежь не посещает традиционные немецкие пивные, так называемые кнайпы. Это сегодня считается скучным и немодным. Молодые охотнее пьют на дискотеках, в клубах и обычно не пиво, а что-нибудь покрепче, в чистом виде или в составе различных смешанных коктейлей. Особенно популярна среди тинейджеров водка с кока-колой, фантой или апельсиновым соком. На мой взгляд, удар кнутом по желудку. Официальная статистика утверждает, что в минувшем году водки в Германии было продано на 10% больше, чем в 2006. Чтобы снова возросло потребление пива, в Германии должна быть повышена культура питья, а этого очень непросто добиться.
Что еще влияет на потребление пива в Германии?
Погода, например. Если погода хорошая, то люди целыми вечерами сидят в барах под открытым небом и пьют, конечно, больше пива. Здесь, как ни странно, сыграло свою роль глобальное изменение климата. В Германии стали чаще идти дожди, и люди больше времени проводят дома и меньше покупают пива. Что еще очень важно, так это крупные спортивные мероприятия. В позапрошлом году в Германии прошел чемпионат мира по футболу, и потребление пива возросло, а в 2007 опять снизилось. В нынешнем году наши соседи, Австрия и Швейцария, проводят чемпионат Европы по футболу, и мы, конечно, рассчитываем, что немцы будут активно болеть за свою национальную сборную, собираться в кнайпах и пить свой традиционный напиток.
В Германии неуклонно растет число мусульман. Ислам запрещает употребление алкоголя. На ваш взгляд, мусульманский фактор как-то повлиял на то, что жители Германии стали пить меньше пива?
Пока у нас нет возможности определить, как влияет ислам на потребление пива в Германии. Лично я знаю многих мусульман, которые не брезгуют алкоголем. Конечно, число мусульман в стране постоянно растет, однако коренных жителей все равно несравненно больше. Поэтому главная причина того, что в Германии стали меньше пить пива, это старение немецкого общества.
Что предпринимают сейчас немецкие пивоварни во избежание убытков? Меняется как-то маркетинговая политика?
Многие пивоварни пытаются расширять ассортимент. Все больше производится пивных коктейлей. Пиво с лимонадом, пиво с кока-колой. Делается это для того, чтобы привлечь новых покупателей. Женщин в первую очередь. Ведь многие женщины не пьют пиво из-за его горечи. А пивные коктейли более сладкие. Кроме того, стали выпускаться лечебные сорта пива. Пиво для ванны, пиво для волос. Появилось недавно и пиво для собак. Однако я не думаю, что пиво в своем традиционном качестве, то есть как напиток, уже исчерпало себя.
Говорил Марк Оливер Хунхольц, пресс-секретарь Союза пивоваров Германии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шары начнет итоговый аналитический выпуск программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Итак, коротко о главных новостях, главных темах сегодняшнего
дня. Да, Андрей,
главные
темы будут политическими. Сейчас сидел, слушал репортаж Саши Хавронина, думал о том, что когда-то был такой советский коктейль «Пиво с водкой». Помните, да, популярный вполне. Ну, сейчас серьезным темам. В Грузии подводят итоги президентских выборов. Всю первую получасовку посвятим этому событию. Мнение экспертов, как работают украинские наблюдатели на этих выборах, что думают США по поводу выраженной Грузией решимости вступить в НАТО и так далее и тому подобное. Во второй половине часа поговорим о новостях российского правосудия, как будет работать электронная система, которая поможет сделать российские суды более быстрыми. А в конце программы поговорим о том, как Россию встречают православное Рождество, каково символическое и настоящее значение этого праздника в нынешней России. Вот таковы главные темы эфира. Программу открою, как всегда, в 20 часов 8 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел сегодня Андрей Шароградский, продюсеры Андрей Амочкин, Юлия Голубева и Илья Бобчинецкий. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Я же прощаюсь до среды. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не заинтересованы в предлагаемом Кибаке решении проблемы.
Запрещено курение в кафе, ресторанах, на стадионах, а также в общественном транспорте.
Саакашвили заранее начал праздновать свою победу, чтобы обмануть народ.
Латвия не собирается высылать несенного в черные списки российского дипломата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.